Застекленная дверь одной комнаты, снаружи занавешенная плющом, была неплотно прикрыта, очевидно, ее забыли запереть. Один шаг, и он очутился в комнате, комфортабельно, хотя и старомодно обставленной. Из этой комнаты шла лестница наверх. С другой стороны была дверь в соседнюю комнату, и вторая дверь прямо против окон и гостя, дверь с красными стеклами, пережиток былого великолепия. Справа на круглом столике стояло нечто вроде аквариума, большая стеклянная чаша с зеленоватой водой, в которой плавали золотые рыбки, а прямо против аквариума какая-то пальма с очень большими зелеными листьями. Все это было таким пыльным, таким викторианским, что телефон в углублении полуприкрытым занавеской казался совсем неуместным. «Кто тут?» — крикнул резкий голос из-за двери с красными стеклами. В тоне было недоверие. «Могу я видеть мистера Элмера?» — виновато спросил отец Браун. Дверь распахнулась, и в комнату вошел человек в сине-зеленом халате. Волосы у него были растрепаны, спутаны, будто он только что встал с постели или непрерывно вставал, но глаза совсем проснулись, и взгляд был живой, пожалуй, даже встревоженный. Отец Браун знал, что такие противоречия естественны в человеке, который живет в постоянном страхе. Профиль был тонкий, орлиный, но прежде всего поражал неопрятный, даже дикий вид большой темной бороды. «Я мистер Элмер», — сказал он, — «но я давно не жду посетителей». Что-то в его беспокойных глазах побудило отца Брауна перейти прямо к делу. Если у хозяина мания преследования, то он не будет в претензии. «Никак не пойму, — мягко сказал отец Браун, — действительно ли вы перестали ждать посетителей?»
«Вы правы, — спокойно согласился хозяин. — Одного посетителя я жду. Возможно, он будет последним».
«Надеюсь, что нет, — заметил отец Браун. — Во всяком случае, я рад, что не особенно похож на него». Мистер Элмер зло засмеялся.
«Ничуть не похоже, — подтвердил он.
«Мистер Элмер, — заговорил напрямик отец Браун, — прошу извинения за свою смелость, но один из моих друзей сообщил мне о ваших затруднениях и просил выяснить, не могу ли я быть вам чем-нибудь полезен. По правде сказать, у меня есть кое-какой опыт в таких делах».
«Нет, и не было дел подобных этому», — возразил Элмер.
«Вы хотите сказать, — сказал священник, — что ваши братья, трагически расставшиеся с жизнью, были убиты?»
«И даже убийства эти непростые, — отвечал хозяин. — Человек, который загоняет нас на смерть, — порождение сатаны, и сила его от ада». «У всего зла одни корни, — серьезно сказал отец Браун. — Но откуда вы знаете, что это непростые убийства?»
Элмер ответил жестом, пригласив гостя присесть, а сам медленно опустился в другое кресло, обхватив руками колени. Когда он поднял глаза, в них появилось более мягкое и задумчивое выражение, а голос звучал дружелюбно и уверенно. «Поймите, — заговорил он, — я отнюдь не желаю, чтобы вы считали меня неразумным человеком. Разум привел меня к этим выводам, ибо, к сожалению, разум-то к ним и приводит. Я много книг перечитал,
Ведь я один унаследовал познание отца в этой темной области, а там и его библиотеку. Но то, о чем я хочу вам рассказать, не вычитано из книг. Я видел это собственными глазами». Отец Браун кивнул, и собеседник его продолжал, как бы подыскивая слова. «Относительно старшего брата я сначала был не совсем уверен. В том месте, где его нашли, не было никаких следов, никаких отпечатков ног. И револьвер лежал подле него, но он только что перед тем получил угрожающее письмо от нашего врага, это несомненно. На письме был знак «Крылатый кинжал», одна из его проклятых каббалистических штучек. И служанка говорила, что в полумраке видела, как вдоль стены сада что-то ползло, не кошка, чересчур большое. Распространяться больше не буду. Скажу одно, если убийца и являлся, он умудрился не оставить никаких следов. А вот когда погиб брат Стивен, дело обстояло иначе, и с тех пор я все понял. Машина стояла на помосте у подножия фабричной трубы. Я вскочил на помост тотчас после того, как он пал, убитый железным молотом. Я не видел, чтобы его ударило что-нибудь, но я видел то, что видел. В тот миг большой клуб дыма закрывал от моих глаз фабричную трубу, но в одном месте вдруг образовался прорыв, и на самом верху стоял человек, завернувшись в черный плащ. Сернистый дым на время заслонил его от меня. Когда дым рассеялся, я глянул на трубу. Там никого не было. Я человек разумный. Пусть же разумные люди объяснят мне, как он попал на такую высоту и как спустился оттуда. Он посмотрел на отца Брауна, улыбаясь, словно сфинкс, а затем, помолчав, сказал коротко: «Череп у брата разлетелся, но тело не пострадало. И в одном из карманов мы нашли угрожающее письмо, полученное накануне. Письмо с крылатым кинжалом. Я уверен, — серьезно продолжал он, — что символ, крылатый кинжал, выбран не случайно. Что бы ни делал этот ужасный человек, — все преднамеренно. В уме у него перепутались и самые сложные планы, и всякие, никому неведомые наречия, шифры, образы без названий. Он принадлежит к самому худшему на свете типу людей, к типу злых мистиков. Я, конечно, не утверждаю, что отгадал все скрытое под этим символом, но есть какая-то связь между символом и необычными преступными действиями этого человека, который парит, как ястреб над нашей семьей. Можно ли не видеть связи между крылатым кинжалом и смертью Филиппа, смертью на лужайке собственного дома, где не осталось ни малейших следов ни на траве, ни в пыли дорожек? Можно ли не видеть связи между крылатым кинжалом, который летит как стрела, и фигурой на фабричной трубе?
«Вы хотите сказать, что он летает?» — задумчиво сказал отец Браун.
«Симон Волхв летал в свое время», — возразил Элмер. «И в былые, темные времена всегда утверждали, что Антихрист будет летать. Как бы то ни было, на письмах изображен крылатый кинжал.
Мог он летать или нет, другой вопрос. Но разить он умел.
«Вы не заметили, на какой бумаге написаны письма?» — спросил отец Браун. «На обыкновенной, почтовой?»
Сфинкс жестко расхохотался.
«Можете сами убедиться», — мрачно сказал он. «Я получил сегодня такое же письмо».
Он откинулся на спинку кресла, вытянув ноги из-под зеленого халата, который был ему коротковат, и опустив подбородок на грудь. Почти не шевелясь, он запустил руку в карман и, вытащив за уголок бумажку, не сгибающейся рукой протянул ее. В его позе было что-то напоминающее о параличе, который сопровождается и оцепенением, и расслаблением. Но следующее замечание священника страшно взбодрило его.
Отец Браун всматривался в письмо, как все близорукие люди, поднося его к самым глазам. Бумага была непростая, хотя и шероховатая, нечто вроде листка, вырванного из тетради для этюдов. На ней красными чернилами был изображен кинжал с крылышками, такими, как на жезле Меркурия, а внизу стояли слова: «Смерть настигнет вас на следующий день, как настигла ваших братьев».
Отец Браун бросил бумажку на пол и выпрямился в кресле. «Не давайте запугать себя такими вещами», — рисковато молвил он. «Эти негодяи всегда стараются отнять у нас защиту, отняв надежду». К его удивлению, развалившийся в кресле человек будто пробудился от сна и вскочил. Вы правы!» — вскричал Элмер с неожиданным оживлением. «Они убедятся, что я не так уж беспомощен, не так безнадежен. Пожалуй, у меня больше и надежды, и защиты, чем вы думаете».
Он стоял, засунув руки в карманы, и смотрел сверху вниз на собеседника, который вдруг подумал, не повредился ли в уме этот человек, живущий в непрестанном страхе. Но когда Элмер заговорил, голос его звучал совсем спокойно.
«Мои несчастные братья погибли, на мой взгляд, потому что пользовались неподходящим оружием. У Филиппа всегда был при себе револьвер, и смерть его объяснили самоубийством. Стивен прибегал к полицейской охране, но боялся быть смешным и не стал тащить полисмена на помост, куда поднялся на одну минуту. Оба они были скептики. Это реакция на тот мистицизм, которому предался мой отец в последние дни своей жизни. Но я всегда знал, что они не понимали отца. Правда, изучая магию, он в конце концов попал под влияние черной магии. Но братья ошиблись в выборе противоядия. Противоядие против черной магии — не грубый материализм, не суетная мудрость, а белая магия.
«Все дело в том, — заметил отец Браун, — что вы понимаете под белой магией?»
«Магию серебра», — пояснил таинственным шепотом его собеседник и добавил, помолчав: «Знаете, что я так называю? Одну минуту». Он распахнул дверь с красными стеклами и вышел. Дом был не так велик, как предполагал отец Браун. Дверь вела не во внутренние комнаты, а в коридор, в конце которого видна была другая дверь, выходившая в сад. По одну сторону коридора была еще одна дверь. «Наверное, в спальню хозяина», — подумал священник, — Оттуда он и выскочил в халате. Дальше по эту сторону коридора не было ничего, кроме обыкновенной вешалки, на которой, как на всякой вешалке, висели в беспорядке старые шляпы, пальто, плащи. Зато у противоположной стены стоял темного дуба буфет, инкрустированный старым серебром, а над ним развешано было старинное оружие.